Спасибо.
Так, Олег Геннадьевич, здравствуйте. Сегодня у нас такая интересная, очень интересная тема. Так.
Да, давайте начнем с вопросов.
Да, с вопросов. И у нас уже есть несколько вопросов от онлайн-участников. Уважаемые участники, организаторы, присылайте свои вопросы в форму или в чате трансляции. И первый вопрос от Вероники Хасановой. И она спрашивает, а как защитить свое сознание от влияния других людей, чтобы не заражаться их желаниями и их качествами?
Сознание основано на цели жизни. И вообще вот это вот, вот эти вот гуны материальной природы или благость, страсть, невежество, это все основано, то есть человек может жить в благости, может жить в страсти, может жить в невежестве, все это основано на настройке сознания. То есть сознание, оно имеет настройку, и от него, от настройки, от этой потом распространяется на все. И настройку поменять очень сложно. Обычно меняется настройка сознания при сильных кризисах в жизни. Поэтому Господь допускает эти кризисы, потому что иначе ну, часто невозможно даже у человека поменять настройку вот этого сознания. И если ее как бы описывать вот так вкратце, по-простому, то три основных, четыре настройки сознания есть основных. Для простых людей три, и для святых еще одна. Первая настройка сознания – это я здесь главный, моя жизнь самая важная для меня, все остальное мне наплевать. Это настройка сознания называется невежественная настройка. Она приводит человека к деградации и страданию в этом мире. Это, и он живет в невежественном слою жизни, означает, что он общается с людьми, которые его не любят, тоже такими же, как он. Но он, может быть, думает, что его любит. Вот. Он находится в среде деградированных людей. Даже это не обязательно там пьяницы, алкоголики. Бывает, что у человека сильный разум в невежестве. Настройка сознания означает разум всегда. Она в разуме находится. Поэтому разум может быть сильным и слабым. Часто люди думают, что невежественные люди – это у которых слабый разум. Ничего подобного. Бывают невежественные люди с сильным разумом, и их настройка сознания она тоже такая же. Она находится тоже в невежестве, и как бы центр жизни – это я, на всех наплевать. Но человек при этом может быть правителем, там, может быть директором завода, может быть кем угодно. И он при этом будет очень сильно угнетать людей вокруг себя. То есть люди будут зависеть от него, потому что сильный разум заставляет людей зависеть, вот, и человек будет диктовать свои условия отношений, ведя себя очень плохо с людьми, предавать их, насилие совершать над сознанием. Ну, и обычно какие люди попадают в отношения с таким человеком? Люди с плохой судьбой, которые сами в прошлом также себя вели, они, ну, как бы особого желания с таким человеком, конечно, общаться ни у кого нет. Но вот люди с плохой судьбой попадают под влияние. Ну, бывает, конечно, люди со слабым разумом в невежестве. Это пьяницы, тунеядцы, наркоманы, бандиты там всех мастей. Вот. Настройка сознания в страсти – это когда человек считает, что главное в жизни – это мое, не я, а мое. И мое означает моя семья, моя страна, моя родина, моя вера, моя культура, мой язык. Ну, то есть все, что со мной связано, но при этом не я именно, ну, люди в страсти, они себя не считают центром сознания. Они, ну, вернее, они считают себя центром сознания, но это для них даже является тайной. они считают центром сознания те, кто их окружает, и искренне верят, что это и есть самая настоящая бескорыстная жизнь. Ну, то есть люди в страсти, они путают бескорыстие с тонким проявлением корысти. Ну, то есть, допустим, взять абсолютно невежественные существа, животные, у них тоже есть понятие «моё». Они заботятся искренне о своих детях, о своих родственниках. Но у них там понятие «моё», оно такое расплывчатое, потому что, допустим, тигры могут поедать тигрят от другого тигра. Ну, то есть, допустим, если... Поэтому, ну, львы то же самое. Поэтому у некоторых пород львов есть такая особенность. А львицы, они как бы перед тем, как ребенок рождается, они, вот беременная львица стала, и она начинает слоняться по всем львам в округе. Вот, и с ними спариваться. Ну, чтобы они чувствовали, что это их потом дети. И тогда дети этой львицы, они защищены от львов, по крайней мере. Ну, то есть все львы считают этого ребенка своим, и вот такое вот поведение. Моё, вот это моё используется иногда вот так вот. Вот, а самое высшее проявление моё – это моя вера. Ну, то есть это тоже признак страсти. Человек считает, что моя единственная вера, единственная правильная – это тоже вера в страсти. Она такая очень тонкая. Бывают даже святые люди, вообще святые люди, у которых уже признаков нет, грехов в сердце. Они при этом считают, что моя вера единственно правильна. Ну, то есть они Бога присвоили. И это тоже считается страстью, но это такая страсть уже тонкая, которая, в принципе, позволяется даже в духовной реальности, не то что в материальной. Ну, то есть это так, зачатки страсти, это, конечно, все равно Богу не нравится, так или иначе, но люди иногда так себя ведут. И страсть, конечно же, это основная сила, движущая всего материального существования, и сознание в страсти – это основа жизни людей в этом мире. Да, 90% людей преобладающее сознание страсти имеют. И сознание в благости, настройка вот в благости означает, что я счастлив, если я побеждаю сам себя, если я могу помогать другим. И я счастлив, если я служу Богу. Я счастлив, если я отказываюсь от личных интересов, хотя они есть все равно. И все равно это меня не удовлетворяет, что я так живу для личных интересов. Это уже благость. Благость – это очень сложная вещь, потому что весь этот мир, в котором мы живем, его сознание, вот этого мира, сознание, вот это очень важно понять, оно находится не в благости, оно находится в страсти. И поэтому, ну, конечно же, есть природа, есть божественные силы в этом мире, они благостные, но сам мир этот, он эксплуатируется сознанием страсти. Все живые существа, они в страсти находятся, они защищают свое существование, они пытаются уничтожить чужое ради своей жизни. Вот, каждый выживает как может. Здесь все стараются для себя больше сделать, под себя. И поэтому сам этот мир, он диктует жизнь в страсти всем живым существам. И фактически для того, чтобы жить в благости, нужно уже какой-то элемент отречения, отречения собственных благ. И вот это вот здесь только на основе знания это возможно, потому что это не свойственно душе вообще отрекаться от своих благ. Но если душа знает, что вот это вот отречение внешнее, как будто отречение от своих благ, приводит на самом деле к еще большим благам, духовным благам, тогда душа идет на этот шаг, она отрекается от своих благ ради более высоких благ, если приобретает знание на этот счет. Вот, поэтому знание — это такая сила, настоящее знание, которое меняет настройку сознания. Поэтому Поэтому знание о том, как влияют на нас другие люди, являются фактически одним из самых главных знаний в этом мире. Вообще, как на нас влияет все вокруг, на наше сознание, это одно из самых главных знаний. И если человек это знание имеет, то он фактически можно считать человеком разумным, образованным и удачливым, успешным, потому что знание о том, как влияет сознание всего этого мироздания, все вокруг, оно является ключевым в развитии личности фактически. Вот я сейчас нахожусь в святом месте, я не могу сказать, что я прямо уже на 200% знаю, как влияет на меня святое место, но я отметил, что моя духовная практика стала лучше, мое сознание сфокусировалось, психика стала легче, ощущение несправедливости уменьшилось. Влияние людей, которые живут в святом месте, которые искренне здесь занимаются служением Богу, колоссальные изменения в жизни производят. Поэтому человек должен или стремиться жить в святом месте, или создавать святое место у себя дома. Это тоже возможно. И тогда жизнь приобретает другой смысл совсем, более качественная она становится. Намного больше ценности в ней. Поэтому вот так вот. Дальше вопрос.
Алина из Эстонии спрашивает про общение маленьких детишек с выпивающими родственниками, ну, дедушкой в данном случае. Интуитивно это общение мне не нравится. Когда ограничиваю, то появляется чувство вины, как будто я безразлична к своим родителям и не хочу с ними общаться. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь по этой ситуации.
Ну, понимаете, дело в том, что вот это все зависит от вашего сознания. Например, люди в страсти считают родственников родственниками и считают, что они должны делать все, что те скажут, даже в ущерб самим себе, своим детям и все прочее. Вот. Но люди в благости настоящими родственниками считают соратников, людей, которые идут духовным путем. А родственников, которые у них есть, они считают тоже близкими людьми, но просто из близкими из прошлой жизни. Вот среди них есть те, которые по-настоящему родственные души, они стараются тебя понять, развиваться вместе с тобой, что-то менять в жизни. А есть враги, скрытые враги, то есть они вроде бы родственники, близкие, они тебе вроде бы добра желают в сердце, но так как у них нет никакого знания, что такое добро, поэтому они гнут свою линию и пытаются твоих детей накормить мясом, напоить тебя во время праздника. Вот. Пытаются объяснить тебе, что ты должен изменять жене, что так будет лучше, потому что тогда как бы, у тебя не будет раздрайва в жизни, ты будешь спокойно жить и так далее. То есть дают ложное представление об истине с таким чувством, очень с чувством глубокой заботы и любви по отношению к тебе. Ну, не дай Бог тебе как бы не согласиться с ними, тогда начинается вражда и война. Потому что люди в страсти и невежестве, они очень сильно сражаются за свои ценности. Они не могут, для них ценности выше человека, для всех. Вот, допустим, люди в невежестве, они безразличны ко всем в сердце. Люди в страсти, они считают свою правду выше правды других. И поэтому они правду ставят выше человека. Вот, допустим, если вы скажете такому родственнику в страсти, что мои дети не будут есть мясо, если хотите общаться с ними, тогда не давайте им мясо, и я не против вашего общения. Вот. Это, в принципе, так надо сделать. Это так надо сделать. Но реакция будет интересной. То есть чаще всего родственники начинают воевать за свое право давать мясо ребенку, хотя это по факту не их ребенок, это ребенок их родственников, и это уже мать и отец отвечают за ребенка на самом деле. И если они позволяют родственникам грешить в отношениях с ребенком, то они будут за это наказаны в аду. Понимаете, и от этого наказания никто не может уйти. Вот. Поэтому как здесь быть? Это уже сложная тема. Во-первых, когда настройка сознания приближается к благости, человек со всеми человек понимает, что доброта — это тоже сила, и ее надо уметь применять. Ну, то есть доброта — это не слабость. Люди в страсти считают добротой, что доброта — это слабость. Но люди благости понимают, что доброта — это сила, ее надо применять правильно. Доброта означает, что ты благо людям желаешь, и благосклонность, не с ними себя ведешь по-доброму. Вот. И такому родственнику надо объяснить, что да, ты согласен с тем, чтобы общался ребенок, но так как ты убежден, что мясо есть нельзя, это вредная пища, и предоставить родственнику все доказательства, пусть послушает, почитает. Если он не хочет в это вникать, тогда надо ему ставить условия. Если ты будешь кормить по-доброму, вот здесь доброта здесь главное, что ты, если будешь кормить ребенка мясом, то я не буду давать тебе с ним возможность, ну, как бы общайся, но не за столом. Вот, не буду отдавать гости к тебе, ну, приходи, общайся нам, чтобы мы видели, что кушает ребенок. Вот. Потому что ребенок нам обязательно расскажет, что, чем вы его кормили. И мы это все равно все вскроем и узнаем. Ну, то есть, это правильное отношение к родственникам. Добрая строгость. Правильное отношение, добрая строгость. Но для того, чтобы к этому отношению прийти, надо понять, что если вы человека избавляете от греха, то нет никакой вины в этом. Ну, то есть вы наказываете своего родственника невозможностью общаться, если родственник хочет в отношениях с вашим ребенком совершать грех. Это называется добрая строгость. Ну, люди часто не понимают, что это тоже доброта, строгость — это тоже любовь. В страсти кажется, что все, что строгость, это не любовь, поэтому там ювенильная юстиция изобретена, что типа дети — это наше все, поэтому что хотят, пусть то и делают. Это такой бред страсти, бред страсти, когда люди, ну, не понимают истинную ценность строгости, что это тоже вид любви. Поэтому однозначно того человека, который задал этот вопрос, не хватает знания, не хватает понимания, что такое благость, что такое истинная доброта к родственникам, что такое истинная ценность к детям. Ответственность также не понимает за своих детей, что придется страдать за любые ошибки, которые ты допускаешь в отношении с детьми. Ребенок — существо неразумное, и он не может выбирать, что ему кушать. Только разумный человек выбирает. Когда ребенок взрослый уже, он сам выберет, что ему кушать. Это его будут проблемы. Но если вы даете возможность ребенку, уже зная, что мясо — это пища, ведущая в ад, вы даете человеку, ребенку возможность ее есть, то в ад ребенок не пойдет, вы пойдете. Потом объясняйте там в аду правителю ада, что как бы это родственники так хотели. Ребенок-то ваш. И как бы вы можете отказаться, конечно, от наказаний. Там, допустим, вас сосед хочет наказать, он, допустим, вам звонит. Алло, можно с вами поговорить? Вы говорите, нет, я занят. И все, кладете трубку. Но если вам правитель ада звонит, понимаете, вы не можете сказать, я занят. Он встречу назначает сам. Понимаете, приходит время, человек уходит из жизни, и никто его не спрашивает, занят он или нет. И придется отвечать там по-любому.
Спасибо. Анна спрашивает. Благодарю за такую нужную тему лекции. Я знаю, что с невежественными людьми нельзя дружить, можно только исполнять долг. Но я заметила по себе, что я, когда не вижу и не слышу невежественных людей, то как будто чище становлюсь, отрезвляюсь, становлюсь более ответственной, серьезной, проявляется интерес к духовному развитию. Тогда как вообще уберечь человеку свое сознание, когда кругом люди живут неправильно?
Ну как уберечь? Надо просто зашиться в дом в себе, как бы и там сидеть, и никого не видеть, не слышать. Вот невежественный человек проходит сразу, опа, как бы сторожевой рефлекс, вот, сразу от него подальше шугаться, водичку с собой таскать, такую пшикалка. Если невежественный человек коснулся вас, вот, пшикайте себя, вот, от невежественных людей спасает, потому что водичка, она снимает сознание. Вот, также можно на них пшикать, если, допустим, невежественный человек проходит мимо, вы видите, он невежественный, чтобы энергию ослабить невежественную, святую водичку берете ему, раз набрызгали ему. Вот, окружать себя звуком духовным, то есть вы, допустим, идете среди невежественных людей, мобильный телефон включили на полную катушку, там, молитву, и идете, и в метро, допустим, стоите, от вас молитва прям такая. Ну и все невежественные люди, они подальше как бы от вас отдвигаются, и вы такой, мама, чувствуете, что нормально так, чувствуете себя, сознание хорошее. Вот. Вот. Потом пихать им в рот освященную пищу, тоже хороший метод. Вот, допустим, освященную пищу приготовили, и всех кормить скотов, невежественных людей, кормить освященной пищей, чтобы они, заразы, такие благостными становились. Вот. Ну, вот примерно такие советы. Вот. Ну, а если вы как бы почувствовали, что это не очень правильные советы, тогда меняйте свое восприятие мира. Потому что этот мир – борьба, весь мир – борьба. Да, все люди нас вокруг будут осквернять, а мы будем очищаться. Мы должны сражаться в этом мире, не жить вот расслабленно и искать покоя, уюта и блаженства. Но пытаться сражаться за свое право быть благостным, служить Богу. Есть женское сражение – это забота, есть мужское сражение – это воля, твердость духа. Женщина через заботу сражается, она пытается всем помогать, всем служить, и таким образом невежество нейтрализует. А мужчина это делает через твердость духа, силу внутреннюю, отстаивание своих прав на духовную истину и так далее. И если вы, конечно, как бы находитесь в сознании таком, доброта не означает, что ты слюнтяй такой, типа, вот позволяешь всем менять свое сознание. Внутри человека должна быть твердость по поводу желания сохранить себя. В этом мире кругом опасность. Ну, как бы, если вам это сложно понять, ну, поживите в лесу, в диком чуть-чуть, там, в джунглях каких, посмотрите, как там животные жрут друг друга без стеснения, без всякого. Я пошел, помню, в этом в Сочи у нас фестиваль был, и вот Михаил из Украины вот бежит как бы, а в это время некоторые добрые люди на его родину кидают ракеты и разрушают все. Вот, это реальность, в которой мы живем. И поэтому нужно просто понять, как этот мир устроен. Я в Сочи ретрит проводил, там молитву читал. И ну, смотрю, пчела такая с мухой вот так крутится клубком. Вот, и смотрю, потом пчела муху замочила. А это оса была, не пчела, а оса. Вот замочила муху, короче, ее куда-то унесла, видно, сожрала. Потом прилетает опять туда, летает, видно, там ее зона контроля, она там летает. Вот, и бац, попала в паутину. И паук подскакивает и начинается с этой, с пчелой, начинается такая драка такая жесткая. И потом пчела раз такая обмякла, и перестала драться, и он ее так замотал. Короче, видно, он ее укусил, она от яда ее парализовала. Вот, он ее замотал и повесил у себя в уголке там висеть, как бы отдыхать. Вот, когда она совсем помрет, он будет соки из нее сосать. Вот и все это вот реальность этого мира, понимаете? Вот. Или есть такое животное, росомаха. Она как на медведя похожа внешне, но маленькое животное, такое 20 килограмм всего весит, пушистое такое, росомаха с когтями такими острыми и зубами. Так это животное, оно может загрызть лося, его боятся медведи, потому что оно очень агрессивно, оно бросается, ну, как бы очень кусает сильно. Даже от пищи медведи может отогнать, от своей волка может забрать. Такая вот росомаха. Вот это реальность этого мира. Кто наглее, кто смелее, тот и выживает. Понимаете, это вот реальность этого мира. Ну, а благостные люди думают, что я типа благостный, я как бы... Благостный означает, пускай меня кусают, я всех люблю. Нет. Есть добрая сила, такое понятие. Человек отстаивает свои права на свое сознание. Благостные люди сражаются тоже за свое сознание. Они хотят всех прощать, всех любить. Они хотят, чтобы их сознание было чистым. Они хотят кушать правильную пищу и сами, и своих детей защищать в этом плане. Они хотят доброе сердце сохранять ко всем, хотят аскезы совершать, хотят развиваться, преодолевать трудности в жизни, побеждать свою судьбу, отстаивают право на собственность свою. Допустим, если кто-то пытается ее отнять, они сражаются. Не то, что они типа все отдают. Вот. Благостные люди проявляют силу ко всем. И, ну, как бы, эта сила добрая, поэтому они на эту силу имеют право. Вот. И если человек в таком создании благостном живет, он сильно культивирует в себе силу, добрую силу, то он не будет попадать под влияние других людей. Он не будет бояться, что его кто-то там осквернит из невежественных людей. Не надо этого бояться. Женщины особенно думают, что они слабые. Есть чувствительные люди, есть менее чувствительные. Женщины чувствительные люди, но это не значит, что они слабые. Женщина может свою добрую силу проявлять активно, активную жизненную позицию, добрую по отношению к людям проявлять. Есть такое понятие «причинил доброту». Причинил, надо причинять доброту всем. Ну, то есть, если ты как бы, если человек наглеет, что-то там начинает тебе навязывать, причини ему доброту, скажи ему, а ты вот послушай вот такие-то лекции, как бы по-доброму, вот посмотри, как правильно, вот поизучай вот это вот, а потом поговорим, причини доброту к нему. Вот, если он на тебя наваливается своей страстью или невежеством. Но в целом сознание по-настоящему сильно передается, только если мы уши распускаем свои и начинаем слушать всякую ахинею, сами лезем. Сейчас больше всего сознание передается даже не через общение с людьми, оно передается через фильмы очень сильно, через новости. Мы сами лезем туда, мы сами смотрим эти «Мертвые не потеют». Вот посмотрите, вот реально, посмотрите реально, ну, как бы, вот возьмите анонсы вот всех фильмов, ну, найдите хотя бы из 100, хотя бы один благостный фильм. Вот найдите из 100 хотя бы один. Даже страстный хотя бы один найдите. Понимаете, сейчас 80%, ну, 70% точно с фильмов невежественные. Что значит невежественно? Там показывают каких-то ублюдков, которые всех убивают, насилуют, и при этом как бы с ними ничего не случается. Показывают, как влияют духи на людей всякие. Там «Матрица» — это невежественный фильм. Взяли благостную идею, как бы, а использовали невежество, и в результате сознание невежественных людей входит, что типа не Бог всем управляет, а «Матрица» — это же невежественная идея, понимаете? Вот, и так далее. Ну, то есть эти все фильмы, они оскверняют сознание человека, делают его зомби. То есть он очень сильное влияние оказывает. Это Это реально, мы думаем, что сейчас война идет между Украиной и Россией. На самом деле сейчас по всей земле идет война низших миров технократических. А им не надо, понимаете, им не надо сюда с ракетами лезть. Это только дураки ракетами все завоевывают. Понимаете, простой самый способ завоевать мир через сознание. То есть они влезли сейчас в сознание режиссеров разных фильмов, влезли в сознание людей. И вот эта тема духов всяких, инопланетян, тема всяких вот этих вот войн звездных, тема того, что бандиты — это самые классные люди, там всякие шпионы, там всякая нечисть, вот мразь всякая, это вот они как бы самые лучшие люди получаются на Земле. Вот и так далее. Вот это вся, вот это все сознание, оно сейчас передается на Землю с низших миров. Вернее, это не низшие миры, это адские технократические планеты. И они знают о существовании Земли и влияют на Землю просто так, то есть просто меняют сознание. Вот не надо на Земле ничего завоевывать, надо нас сделать такими же, как и они. И потом уже спокойно пользоваться нашим сознанием для достижения своих целей. Можно Землю легко превратить в адскую планету с помощью вот этих всяких художественных фильмов, понимаете? Поэтому это колоссальное влияние. Не то, что я вас пытаюсь чем-то запугать сейчас, нет. Вы можете не смотреть это все, и на вас это не повлияет. Часто люди думают, ну а я же житель Земли, на других влияет, на меня тоже влияет. Нет, мы не жители Земли, вот в этой жизни мы на Земле, в следующей будем еще где-то жить. Вот. Мы с вами жители материального мира пока, ну а в целом мы вечные спутники Бога, вечные жители духовной реальности, а здесь мы временно находимся. Вот так надо себя воспринимать самого. И тогда сознание невежественных людей не будет сильно передаваться. Дальше поехали.
Джанел США спрашивает, а после разговора с неверующим человеком о Боге у меня истощение. Какие последствия могут быть после такого разговора? И вообще нужно ли говорить о Боге с неверующими людьми?
Говорить нет. Давать знания – да. Но давать знания – это человек должен выбрать, что ты ему даешь знания. Вот, допустим, я с вами говорю, разве? Вот мы с вами так общаемся, что я с вами говорю? Нет. Я вам передаю сознание. Вот, допустим, вы, если начнете со мной спорить, то Лена вас забанит сразу. Вот, то есть тут, ну, как бы не все так радужно, понимаете? То есть могут быть и проблемы. Вот, поэтому нельзя сказать, что мы разговариваем с вами. Скорее наоборот, я передаю вам свое сознание, если вы хотите этого сами, если вы готовы к этому, если вам это надо в жизни. Не то, что я навязываюсь кому-то, но это вы сами выбираете. Но представьте, если вы, ну, человек не выбрал именно слушать вас, он хочет вам что-то доказывать, и вы с таким человеком вступаете в спор. Это безумие, потому что однозначно, что вы будете слушать его, он будет слушать вас, вы будете обмениваться сознанием, и его сознание будет влиять на вас. И вот это истощение психическое, когда ты наслушался невестного или страстного человека, это называется осквернение. Осквернение — это что такое? Это когда сила другого сознания, не концептуальная, не концепция другого сознания, а сила проникла в твое сознание. Ну, то есть у тебя концепция осталась прежней, ты стремишься к тому, к чему стремился. Ты стремишься к чистоте. Но сила другая пронизывает твое сознание. Эта борьба между этими двумя силами истощает. И истощение на уровне сознания — самое глубокое истощение. Это истощение, оно лишает человека энтузиазма жить, что-то менять в жизни. Поэтому не распускайте уши. Ну, то есть на все. Не надо слишком сильно все слушать. Есть три эмоции, которые заставляют человека слушать. Эмоция страха, эмоция чувства несправедливости и эмоция разочарования. Вот эти три эмоции, они заставляют человека насильно слушать. Поэтому если видите что-то страшное, говорят, не надо слушать. Вот вам страшно, допустим, важная информация, подготовьте себя. Допустим, информация осталась где-нибудь там в телевизоре там, или в радио там, или в интернет. Она осталась, но ты чувствуешь, что страшная информация. Значит, она будет осквернять твое сознание, потому что страх – это ворота в сознании. Вот эти три эмоции – обида или чувство несправедливости, страх и разочарование. Эти три типа эмоций, они открывают сознание и заставляют насильственно информацию, вот эту вот, не только информацию, а вот этот вид знания, не проникать вглубь сознания. Это очень глубоко. Чем сильнее страх, тем глубже чужое, вот это ненужное мне сознание проникает в мою, мне внутрь. Поэтому если у тебя есть страх как к чему-то, не надо это слушать. Это как лягушка от страха прыгает в пасть удава. Это же факт, что так происходит. Это даже есть съемки, как это происходит. Вот, поэтому не надо быть лягушкой. То есть страшно, если что-то, не надо слушать, помолись, чтобы не было страшно, потом изучай, если тебе нужно это знание. Конечно, бывает сейчас, особенно когда война идет, нужно изучать, что происходит, нужно пытаться понять. Очень важно понять, что происходит, как дальше жить. Но не надо это делать в страхе. Или чувство несправедливости, обиды. Да, этот мир жесток, но мы не должны в этом настроении находиться, иначе он меня от нас разрушит. То есть гуна страсти разрушает, невежество разрушает человека. Благость, наоборот, орошает чистотой, любовью, лечит человека, благость лечит. Природа благостная, вода благостная, аскезы благостную природу имеют. Люди аскезы совершают, они радуются, улыбаются, вот, желают всем счастья. Вот, это естественно, с этим надо соприкасаться. А то, что вызывает у нас страх, отчаяние и разочарование, надо подальше от этого всего держаться. Информацию брать, но не включать эмоции. И опять же, как брать информацию? Можно просто текст прочитать, а можно послушать человека, а можно послушать еще и посмотреть, а можно еще его потрогать. Чем больше человек соприкасается с сознанием, тем сильнее оно передается. Если вы просто что-то прочитали, это меньше всего передается сознание. Если вы почитали и еще послушали, тогда сильнее. Если почитали, послушали и посмотрели, еще сильнее. Если почитали, послушали, посмотрели, еще потрогали, еще сильнее передается сознание. И вас никто не заставляет. Допустим, вы стоите в автобусе, там какой-то пьяный идиот, допустим, что-то рассказывает другому и делает это в шутку. Шутки привлекают сильно сознание. Все смеются, весь автобус смеется, все слушают этого придурка. Вот. Он стоит рядом с вами, сознание сильно привлекает, у него такая сила есть привлекать сознание. Еще чуть-чуть касается вас. Вы сильно осквернитесь, идите в другую сторону автобуса. Не надо, этот человек экспрессивный, он сильно влияет своим сознанием. Есть люди, которые сильно влияют своим сознанием. Почему? Потому что у них энергия любви смешивается с невежеством или страстью. Так певцы многие или артисты, допустим, сильно влияют своим сознанием, потому что в них есть энергия любви. А любовь, она всепривлекающая. Поэтому мы любим, говорим, я люблю этого артиста. Почему вы его любите? Потому что от него идет энергия любви. Но что, какое сознание он вам передает через эту любовь? Вот в чем вопрос заключается. Что потом с вашей жизнью станет в результате этой любви? Вот в чем вопрос. Поэтому однозначно в вопросах защиты своего сознания мы проявляем себя смело, решительно и твердо. Мы не поддаемся. И с другой стороны, не бежим от этого мира. Не зарываемся в скорлупу. Но поведение женщин и мужчин, конечно, должно отличаться, потому что женщины более впечатлительны, они больше поддаются эмоциям страха, отчаяния и несправедливости, больше включаются. Поэтому женщины должны сильнее защищаться именно уходом от ситуации. Ну, то есть мужчины больше должны защищаться экспрессивным влиянием, а женщины иногда должны уходить от слушания того, что разрушает их сознание. Может быть, просто уходить физически прямо, если чувствуешь, что не можешь защищаться от этого, что-то несет там, как это на лекции у меня один слушатель говорит, ну что вы несете? Я говорю, я несу людям добро, вот. Ну, то есть, как бы он так не считал. Я говорю, ну так идите с лекции, что вы слушаете, оскверняет свое сознание. Он встал, пошел. Думаю, ну молодец, правильно сделал человек.
Ирина из Москвы спрашивает, а как сознание людей, с которыми мы общаемся, близкие, друзья, коллеги, влияет на происходящие в моей жизни события? И наоборот, как мое сознание влияет на происходящие события моего окружения? Можно ли повлиять на ход событий в положительную сторону с помощью работы над своим мышлением, разумом?
Видите, сознание – это еще более тонкая функция, чем мышление. Потому что, еще раз повторяю, сознание – это энергия настройки вашей, вашей цели, вашей жизни. Вот это сознание. Все, что с этой настройкой связано, это и есть ваше сознание. Как сознание влияет? Оно меняет настройку. Но ее, конечно, поменять очень сложно. Она через любовь, через силу и любовь меняется настройка. Через две вот эти вот категории влияния самых сильных. Человек чувствует, принимает силу, сознание сильно принимает силу и сильно принимает любовь. Потому что человеку в жизни нужна сила, нам сильно нужна сила. Поэтому природа дает и силу, и любовь. Поэтому мы ее с удовольствием принимаем. Люди разумные с удовольствием принимают природу. Я вот сейчас два слоя солнцем прочистил, пять слоев статикой и три деревом. Ну, то есть сидел в алмазе возле дерева и читал молитву, и очищал сознание параллельно. Вот. Это нужно делать. Это сильное влияние на нас оказывает. Вот. Но понять, что сознание влияет других людей на нас только в том случае сильно, если мы привлеклись. Вот эта вот энергия любви, почувствовали любовь, почувствовали силу, привлеклись. Тогда будет сильное влияние. А если как бы мы не привлеклись? И есть еще со знаком минус привлеченность. Допустим, отвращение у тебя возникает чем-то, неприязнь тоже будет передаваться. Ну, то есть сознание тоже тебя проникнет, если ты отвращение почувствовал или неприязнь. Поэтому надо не привлекаться, не отвращаться, просто желать счастья, добрая сила, доброе влияние, ну и на расстоянии, стараться быть на расстоянии. Это самый лучший способ защиты — это добрая сила. Не просто доброта такая, типа «я ко всем добренький», что хотите со мной делать. Это добрая сила. Не злая сила, а добрая сила. Потому что не всякая сила хорошая. Добрая сила означает прощать людям, терпеть людей, но не позволять себя унижать при этом. Вот. Это добрая сила. Не вести себя с людьми жестоко. Это не добрая сила. Жестокость — это не добрая сила. Добрая — это когда ты отстаиваешь свои права, но при этом поддерживаешь отношения добрые с людьми, ведешь себя с ними по-доброму, прощаешь, терпишь и так далее. Поэтому сознание — это очень важная, ценная вещь. сознание передается через три эмоции негативные и через две позитивные эмоции. Это любви и силы. И не факт, что даже позитивные эмоции могут что-то хорошее всегда сделать. Еще раз повторяю, сила бывает плохой, и она все равно проникнет в нас. И любовь бывает тоже. Любовь может быть хорошая, но вместе с любовью еще что-то лезет туда к нам. И поэтому всегда, когда ты имеешь дело с этими вещами, страх, отчаяние и несправедливость, чувство разочарования, вот страх, отчаяние, разочарование, любовь и сила, когда опять эти вещи, как бы соприкасаешься ты с этими пятью вещами, всегда будь осторожен. Также осторожность надо проявлять и в соприкосновении со служением Богу, со святостью тоже. Потому что не всякая святость, она тебе нужна. Допустим, например, есть святость, когда человек считает, что Богу не служить надо, а просто к нему относиться нейтрально. И цель жизни — это слияние с Богом, это тоже святость. Это святая идея, потому что она избавляет человека от материального существования. Но эта идея является очень опасной, это яд для сознания. Потому что самая главная цель человеческой жизни — это остаться индивидуальностью и служить Богу, а не сливаться с Ним. Вот, поэтому если человек святой, вот возвышенный, тебе эту идею передает, что главное — это оставить свои желания индивидуальности, там, не жить для тебя, не жить для себя, а просто раствориться в счастье, стать счастливым, раствориться в счастье, ни о чем не думать, просто растворяйся в счастье. Нет, мы не хотим ни о чем не думать. Мы хотим думать, служить Богу, оставаться личностями, потому что Бог специально нас отделил от себя. Мы же раньше были слиты с Господом. Он отделил нас от себя, как божественные частички. И Он хочет, чтобы мы научились Его любить. Потому что Богу нужны отношения, Он — личность. Вот представьте, все сейчас живые существа сольются с Богом. Что Он будет делать в этом мире? Он будет репу сидеть, чесать. Ему как бы нечего делать будет, потому что не с кем взаимодействовать. Богу же тоже нужна любовь, нужны отношения. Понимаете, Он — личность. Ну а если все как бы решили с Ним слиться, такое, ну, как бы нечестное такое по отношению к Нему. Он же отделил нас зачем-то от себя. Значит, надо вот в этом состоянии принять желание Бога, чтобы я вот, Он выбрал меня, допустим, отделил от себя и дал возможность мне развиваться. Он нас не насилует, дает возможность нам. Ну, понимаете, если тебе все подчинены, отношений нет. Вот, допустим, я когда разок в Иркутске читал лекцию, там у меня есть один знакомый, очень бизнесмен крупный. У него крупная компания своя. И он забронировал первые два ряда для менеджеров своей компании. Они все слушали лекцию, сидели. Вот, я его спросил: а это что, они так все любят мои лекции? А он говорит: конечно, любят. А я говорю: а как так вот они полюбили все? Вот, меня такого не видел, что все менеджеры компании какой-то полюбили мои лекции. Расскажите секрет, как вы так добились того, что они все любят мои лекции? Он говорит: ну а что тут, какой секрет? Он говорит: пусть попробуют не полюбить. Вот, ну то есть... Они все полюбили вот таким образом, что пусть попробуют не полюбить. Ну что, если хочешь работать менеджером в этой компании, приходи, коллеги, начни на лекции. Ну, вроде бы как бы смешно, вроде бы что-то хорошее они должны получить от этого. И получают что-то хорошее. Многие из них начали слушать, в конце концов, лекции. Но это не означает, что вот именно это самый главный и правильный способ передачи сознания. Вы понимаете? Ну, то есть, конечно, такое доброе насилие причинить доброту человеку, но не всегда это как-то работает не очень правильно. Иногда люди, наоборот, потом боятся этого знания и все прочее. Вот, поэтому добрая сила, да, Для чего? Для того, чтобы защитить свое сознание, не для того, чтобы людей мучить своим знанием, не надо. Придет время, они сами захотят. Если кто-то захочет, пожалуйста, пускай воспринимает. Ну что, тогда начнем лекцию, да, Лен? Я смотрю, уже 50 минут. Так, что такое сознание? Ну, слово «сознание» можно с разных контекстов рассматривать. Мы в основном рассматривали с контекста «энергия». Сознание значит «энергия». И мы говорили о том, что есть три типа энергии. В сознании есть энергия счастья, энергия знания, энергия вечности. И эта энергия не то, что наша, это Господа энергия и Его сознание. И наши, мы как по образу и подобию Господа созданы. И Его сознание тоже соткано из вечности, знаний, блаженств. Только различие заключается в том, что у Него эти энергии вечности, знаний и блаженства абсолютную природу имеют, а у нас относительную. То есть у нас знание может быть